С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В столице Киргизии Бишкеке десятки тысяч человек требуют от президента политических реформ. Сенатор Джон Керри все-таки извинился перед американской армией. Почему полиция стран Центральной Европы не очень любит британских туристов? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В митинге оппозиции в Бишкеке участвует около 30 тысяч человек, возможно, больше. Сторонники движения «За реформы» добиваются конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Митинг объявлен бессрочным. Протестующие разворачивают палаточный городок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Султан Каназаров.
Это один из популярных певцов-импровизаторов Сагымбек Момбеков. На оппозиционном митинге в Бишкеке он поет о социальной несправедливости и коррумпированности чиновников. Его слушает более 20 тысяч человек, вышедшие на митинг с требованиями отставки президента и премьер-министра страны. Акция протеста могла быть закончена сегодня, в случае, если президент Курманбек Бакиев внес бы проект компромиссного варианта Конституции в парламент. Президент не внес в парламент проект новой Конституции. Нынешние оппозиционеры – это вчерашние соратники президента, которые привели его к власти в прошлом году, когда в результате народных волнений сбежал экс-президент страны Аскар Акаев. Ставший на волне прошлогодней мартовской революции президентом, Курманбек Бакиев обещал провести конституционную реформу. Но прошло полтора года, но ничего не изменилось. Этому была посвящена речь практически всех выступающих на митинге лидеров оппозиции, говорит депутат парламента Муратбек Мухашев.
Говорят, что народ не ошибается, но оказывается, народ тоже ошибается, ибо выбор, который вы сделали в отношении Тантама, был ошибочный. Давайте его мы исправим.
До начала бессрочного митинга оппозиция и власти пытались найти решение по выдвинутым требованиям, заявляет оппозиционный депутат Хабай Харабеков.
И единственное на его ответ на все наши замечания, требования, что я буду защищать Белый дом с оружием в руках. Защищай! Нам этот Белый дом, набитый коррупционерами, не нужен!
Среди митингующих много выпивших людей. Столкновений протестующих и милиции пока нет. Все протестные силы объединены в движение «За реформы». Создан штаб по проведению акции протеста. Несмотря на ранее заявленный безапелляционный девиз оппозиции о требовании отставки президента и премьер-министра, сегодня акценты немного сместились. Как заявил пресс-секретарь штаба по проведению митингов Эдиль Байсалов, если конституционная реформа сдвинется с мертвой точки, то оппозиция не станет требовать отставки президента и премьер-министра.
А зачем митингу продолжаться, если у нас достигнут компромисс с Курманбеком Бакиевым? И если кто-то думает, что движение «За реформы» ставит сама цель свержения Курманбека Бакиева только для того, чтобы его сместить, это они ошибаются. Мы не враги своему собственному государству.
Президент Бакиев в качестве подготовки к внесению варианта Конституции в парламент провел переговоры с лидерами парламентских фракций. Депутатский корпус разделился на два лагеря. 25 из 75 депутатов парламента присоединились к требованиям оппозиции. Однако в ответ на это лояльный к президенту 31 депутат приняли обращение к оппозиции объявить запланированный на 2 ноября митинг акции примирения. Тем временем предприниматели вывозят товары из складов и торговых павильонов. Все ювелирные магазины закрыты до 3 ноября. И власть, и оппозиция заранее страхуются от чрезвычайных происшествий, заявляя, что в случае правонарушений будут виноваты их оппоненты. Однако оппозиция не исключает провокаций со стороны третьих сил, говорит Эдиль Байсалов.
Есть некоторые силы, я говорю, друзья в кавычках, которые также готовы какое-то демократическое пространство в центре Шанхайской организации сотрудничества также стереть. Им не нравится, что у нас демократия, им не нравится, что у нас в единственной стране члены Шанхайской организации сотрудничества проводятся такие митинги.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Бишкеке Султана Каназарова. Сейчас в Бишкеке находится и наш постоянный автор, журналист Аркадий Дубнов, который следит за развитием событий. Он выражает опасения, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к кровопролитию. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с Аркадием Дубновым о том, что же привело к нынешнему противостоянию властей и оппозиции и о его возможных последствиях.
В чем суть конституционной реформы, вокруг которой разгорелся конфликт в Киргизии?
По мнению тех, кто является мониторингом. Ее проведение необходимо усилить роль парламента и уменьшить конституционные полномочия президента. То есть фактически нивелировать беспредельные, безбрежные возможности со стороны исполнительной власти в лице президента и направить страну по пути президентско-парламентской формы правления, обеспечить возможность формирования правительства коалицией, большинством депутатов парламента, которые будут созданы в результате выборов по партийным спискам.
А правда ли, что нынешний президент Киргизии Курманбек Бакиев обещал, что те, кто разрабатывают проект новой конституции, будут разрабатывать его именно для создания парламентской республики?
Бакиев, понимая такого рода тренд конституционной реформы, очень не хочет тут же обеспечить проведение конституционной реформы, которая будет взять его полномочия. Поэтому, собственно, и пафос происходящего сегодня сводится к тому, что Бакиева обвиняют в нарушении данного им обещания, когда он пришел к власти. Вот, собственно говоря, и на выборах уже летом, в июле, что в течение 10 дней он обеспечит проведение конституционной реформы. Прошло уже не 10 дней, прошло уже больше 15 месяцев, и фактически никакого движения по этому пути не наблюдается.
Вы сказали, что Бакиев обещал разработать проект конституции в течение 10 дней, и прошло уже больше года. Можно ли тогда объяснить, почему конфликт разгорелся именно сейчас?
Ну, конфликт не разгорелся именно сейчас. То, что митинг был анонсирован на 2 ноября, стало известно несколько недель назад. Бакиеву, в общем, действительно дали время для приведения своих обещаний в реальность, либо для обозначения своего пути для реализации своих обещаний. Бакиев все эти недели провел, в этом случае, в попытках либо в имитировании переговоров с оппозицией. Они ни к чему не привели. Поэтому сегодня лозунги оппозиции «Долой Бакиеву», либо «Долой тандем Бакиев-Кулов» вот так звучат громко над площадью центральной. Эксплуатация вот этой митинговой уличной стихии, бесконечно воспроизводящей недовольство и претензии к власти, в общем, может кончиться печально для страны, потому что приучать улицу, толпу к тому, что именно на улице решаются все вопросы власти, все вопросы легитимизации власти или проведения каких-то реформ, они людей приводят к тому, что они уважение к закону, к законотворчеству, к принятым цивилизованным методам политической борьбы фактически дозируются.
Это было мнение нашего постоянного автора, журналиста Аркадия Дубнова, который сейчас в Бишкеке следит за развитием событий. Еще хочу напомнить, что в сентябре этого года лидер оппозиции Киргизии Амурбек Тикабаев был задержан в Польше по обвинению в контрабанде наркотиков. Однако позже Тикабаев был отпущен, а его сторонники организовали массовые акции протеста, обвинив власти в сознательной провокации. Кстати, первоначальная причина задержания вовсе не имела отношения к наркотикам. В результате президент Бакиев был вынужден уволить главу службы национальной безопасности Бусурманкулы Табалдиева. А 26 октября в городе Ош перед зданием областной администрации произошли столкновения между участниками антиправительственной и проправительственной демонстрации. Около 50 сторонников президента вытеснили манифестантов, произошла потасовка и несколько человек были ранены. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. Десятки человек умерли. В клинике ежедневно поступают новые пострадавшие. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем вдвое стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Это самая высокая цена для стран СНГ. В Иране проходят 10-дневные военные маневры. Тегеран заявил, что учение – ответ на маневры сил коалиции во главе с США, которые проводились в районе Персидского залива в начале недели. Россия заявила, что не поддержит предложенный Евросоюзом проект резолюции по Ирану. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. В Кондопоге открылись судебные слушания по делу о сентябрьских погромах. Кого судят и каковы подробности процесса? Российско-грузинские переговоры в Москве закончились ничем. Почему в «Газпроме» немедленно заговорили о повышении цен на газ для Грузии? Естественно, массовые митинги на площадях Бишкека, чего добивается киргизская оппозиция. И Америка накануне выборов в Конгресс. Используют ли демократы свой шанс на победу? Еще раз напомню, 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван Никитич, добрый день. С чего начнем?
Давайте начнем вот с Северной Кореи. Статья в Daily Telegraph Питера Симпсона озаглавлена так: «Северокорейцы в тревоге. Чем обернутся для них ядерные испытания?» Постоянно слышу, что они находятся в состоянии войны с Южной Кореей. С окончания войны на Корейском полуострове в 1953 году жители Северной Кореи, что неудивительно, приучились жить в страхе, и выражение страха приросло к их лицам. Несмотря на публичную демонстрацию гордости за страну, ощущается почти осязаемый страх перед тем, куда ядерные испытания могут ее завести. Каждый житель Пхеньяна наизусть помнит дорогу к ближайшему входу в подземную систему железнодорожных сообщений, находящуюся на глубине 90 метров. Говорят, что под поверхностью всей территории, пишет Питер Симпсон, пролегает сеть подземных бункеров, построенных в спешке. Страдающая параноидальными проявлениями политическая династия Ким постоянно расширяет эту сеть. Гражданам Северной Кореи ядерные испытания преподносятся так, как если бы это был полет человека на Луну, говорит один британский бизнесмен, посещающий эту страну уже в течение 15 лет. Я, продолжает Питер Симпсон, был в этой стране под видом бизнесмена, в рамках делегации, изучавшей коммерческие связи с коммунистическим государством, которое начинает сейчас приоткрывать свою контролируемую экономику. Если видишь иностранца, улыбайся и ничего не говори. Таково основное правило для этого гордого народа, которому не чужд юмор, но которому постоянно врут. Сталинский режим диктует, чтобы люди зазубривали свой текст, держали голову опущенной и были готовы повторять этот заученный текст под страхом наказания. Во время нашего делового визита я спросил сопровождающую нас даму, могу ли я купить значок с Ким Ир Сеном, как тот, что она сама и миллионы ее соотечественников благоговейно носят на лацканах жакетов. «Нет, они не для коммерческой продажи», — твердо ответила она. Я спросил, не продаст ли она мне свой. С выражением ужаса на лице она резко ответила: «Нет, это особенный значок, это как драгоценное золото. Ким Ир Сен — основатель нашей страны, и он очень дорог нашим сердцам». Это статья в Daily Telegraph.
Ну, то есть улыбаются, но все-таки что-то еще и говорят. Давайте продолжим. Есть что-нибудь не столь политически тяжеловесное, Иван Никитич?
Ну, как сказать, может быть, это менее тяжеловесно, но тем не менее связано с политикой. Увы, Александр, сегодня все сюжеты, которые я заготовил, так или иначе с политикой будут связаны. «Британия, большой брат смотрит на тебя». Это в «Гардиан» пишут Роб Эванс и Алекси Мострос. Ричард Томас, выполняющий правительственное поручение по наблюдению за соблюдением права личности на частную жизнь, высказал серьезное предостережение о том, что Великобритания превращается в общество повсеместного слежения. Его 135-страничный отчет содержит описание зловещих способов вмешательства в личную жизнь. Томас обеспокоен тем, что многие люди не осознают, что за ними следят, поскольку такое наблюдение часто ведется невидимыми или скрытыми устройствами. Он хотел бы начать дебаты по вопросу о том, готовы ли люди принять в Британии такой уровень вторжения в их частную жизнь. Они предсказывают, что служащих будут подвергать биометрическим и психологическим тестам, чтобы определить степень их профессиональной пригодности. Те, кто окажется проходить такие тесты или обнаружит свою несостоятельность, не получат работу. Они также предсказывают, что пожилые люди окажутся более изолированными, так как их родственники будут проверять состояние их здоровья с помощью камер наблюдений и различных сенсоров, а заходить к ним вовсе перестанут. В тело некоторых из них, возможно, вошьют чипы, чтобы сиделки и родственники могли их легче найти. Так что, видите, политика присутствовала и в этом сюжете тоже.
Ну, хорошо, я тогда такой вопрос задам. А есть ли что-нибудь не столь грустное, как первые две темы?
Ну, вы знаете, одни веселятся, а другим впору плакать. Например, в газете «La Repubblica» неназванный корреспондент рассказывает о результатах конкурса карикатур на тему Холокоста, который прошел только что в Иране. «Новая провокация Ирана», — пишет корреспондент. «В ходе состоявшейся вчера публичной церемонии министр культуры Мохаммад Хосейн Сафар Харанди наградил победителей конкурса, объявленного несколько месяцев назад, чтобы поиронизировать на тему истребления нацистами евреев. Первую премию получил марокканец, нарисовавший скрэпер со звездой Давида, работающий на строительстве разделительной стены между израильтянами и палестинцами. В стене вход в концлагерь под названием Освенцим». Не знаю, кому тут смешно.
Ну, действительно, вы меня сегодня, честно говоря, поразили. Но в любом случае, спасибо. С некоторыми интересными материалами свежих европейских газет вас познакомил мой коллега Иван Толстой. Мы продолжаем «Время свободы». И к еще одной теме, я бы сказал, щекотливой. Одна единственная, довольно странная, если не сказать неуклюжая фраза Джона Керри, одного из самых известных американских политиков-демократов, сенатора штата Массачусетса и бывшего соперника Джорджа Буша в борьбе за кресло президента США. Так вот, эта фраза остается одной из главных тем общественной жизни Соединенных Штатов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Джон Керри, очередной срок которого в Сенате заканчивается только через 2 года, в последние перед выборами дни активно агитирует за своих однопартийцев, призывая студентов колледжа в калифорнийском городе Пасадена голосовать за демократического кандидата в губернаторы штата. Керри обронил следующую реплику. Если вы берете максимум от системы образования, прилежно учитесь, выполняете домашние задания и стремитесь набраться ума, вы преуспеете. Если нет, то вы застрянете в Ираке. Слова законодателя-демократа, проигравшего Джорджу Бушу президентские выборы 2004 года, вызвали ярость республиканцев. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который, как и Керри, является ветераном войны во Вьетнаме, призвал коллегу извиниться за свои слова. С таким же требованием выступил президент Джордж Буш, тоже совершающий агитационную поездку по стране. Суждение сенатора оскорбительно для наших военнослужащих и постыдно. У служащих вооруженных сил Соединенных Штатов предостаточно ума и храбрости, и сенатор из Массачусетса должен принести им свои извинения. В ответ Джон Керри собрал пресс-конференцию, на которой резко отверг требования оппонентов об извинении. Если кто и должен попросить прощения у наших солдат, так это президент и его провалившаяся команда. Республиканское большинство в Конгрессе, по-прежнему штампующее политические решения, в результате которых страдают наши военные и их семьи. В среду Джон Керри все же обнародовал письменное заявление, в котором извинился за, как он выразился, неудачную шутку. В документе говорится: «Я искренне сожалею, что мои слова были неправильно истолкованы, как будто я плохо думаю о тех, кто несет военную службу. Приношу личные извинения всем военнослужащим, членам их семей или американцам, которые почувствовали себя оскорбленными». В заявлении сенатор повторил свое утверждение о том, что его республиканские оппоненты используют его неудачную фразу, чтобы отвлечь избирателей от собственных недостатков. В тот же день Джон Керри отменил ряд своих предвыборных встреч, мотивируя это нежеланием вносить сумятицу в ход выборов. Интересно, что даже видные однопартийцы Керри отказались защищать его неловкое заявление, считая, по-видимому, что есть пределы дозволенному в политических атаках. Политические наблюдатели отмечают, что республиканцы рассматривают историю с неудачной репликой Джона Керри как шанс еще раз продемонстрировать перед колеблющимися избирателями свою твердость в вопросах безопасности.
Рассказывал Алан Давыдов. По мнению многих экспертов, архитекторов старой школы, в последнее десятилетие Петербург с удручающей быстротой теряет свой исторический облик, а в знаменитые архитектурные ансамбли вторгаются новые постройки. Например, проект строительства нового небоскреба «Газпром-Сити», высота которого почти в 3 раза превысит высоту Петропавловской крепости, вызвал единодушный, молчаливый бойкот всех петербургских архитекторов. Почему в Петербурге стали строить небоскребы? Какие еще проекты угрожают петербургскому ландшафту? Об этом мой коллега Виктор Резунков беседовал сегодня с членом Федерального совета по охране культурного наследия Министерства культуры Михаилом Мильчиком.
Михаил Денисович, какие существуют в мире модели сохранения культурных исторических центров крупных мегаполисов?
Они могут быть символизированы на примерах 3 мегаполисов. Рим, где жесткое законодательство ставит на первое место защиту и охрану наследия, и новые постройки, особенно нарушающие ансамбли, невозможны. Их там нет. И тем не менее столица Италии живет. Второй путь – это компромиссный путь. Я бы привел его в качестве примера Париж. Появился Монпарнас. Сегодня уже даже рассматривается вопрос о том, чтобы эту башню снести, потому что она вторглась в историческую панораму центра французской столицы. Но новое строительство, очень, кстати сказать, интереснейший район, Дефанс, вынесен далеко за пределы исторического центра и находится в далекой перспективе Елисейских полей. И, наконец, третий, с моей точки зрения, абсолютно негативный, это Лондон, где пренебрегли системой доминант и ставят высокие дома, небоскребы, совершенно не считаясь наследием. В результате понизился собор Святого Павла. Я говорю понизился, потому что повысились вокруг него современные здания. Тауэр вы с трудом можете отыскать среди всей этой застройки. Он вообще кажется почти небольшим макетом. Ну и аналогичный пример, нам еще более ближе, чем Лондон, это Москва.
Где находится Петербург?
Петербург находится на распутье. Только недавно в Петербург начали поступать серьезные инвестиции. И знаете, когда мало денег – плохо, но когда много денег – это новые проблемы для исторического центра. И сегодня стоит чрезвычайно острый вопрос, по какому пути пойдет город. Среди мегаполисов Петербург уникален. Именно потому, что в силу ряда причин он сохранил систему доминант, он сохранил свои характернейшие горизонтали и набережные Невы, и вот эта небесная линия, как удачно выразился Дмитрий Сергеевич Лихачев, очень характерна для Петербурга, потому что все вертикали рисуются у нас на фоне неба. Так что, если будет серьезное нарушение этих вертикальных ограничений, то мы эту систему потеряем, и дальше пойдет процесс неуправляемый. Опасность этого более чем реальна. Достаточно вспомнить Монблан, 74 метра. Это уже серьезнейший удар по самой главной площади Петербурга, по акватории Большой Невы. Никто не хочет у нас в городе проводить расследование, каким образом оказалось возможным это строительство. Меня не убеждает то, что они возведены до того, как был принят временный высотный регламент. Тем не менее, существовали режимы охранных зон, которые ограничивали высоту. И вот грядет новая напасть в виде проектируемой 300-метровой башни «Газпром-Сити».
Я слышал, что петербургские архитекторы полностью решили игнорировать вообще участие в этом конкурсе в знак протеста своеобразного, молчаливого.
Да, случилось нечто необычное. Я уже не первый десяток лет член Союза архитекторов и должен сказать, ничего подобного никогда в нашем Союзе не было. Полное единодушие, потому что каждый архитектор прекрасно понимает, что своеобразие исторического центра Петербурга будет не просто нарушено, будет разрушена. И поэтому они выступили с открытым письмом, обращаясь к губернатору Петербурга и председателю законодательного собрания, в котором очень четко было, во-первых, объяснено, почему нельзя строить такую башню в Петербурге, и, во-вторых, там было сказано, что если появится эта башня, то наш город, кстати, единственный мегаполис мира, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, такой статус потеряет. О чем в письме было сказано? И в письме же было сказано, что строительство башни нанесет городу ущерб и станет преступлением перед будущими поколениями петербуржцев, потому что назад уже пути не будет.
Мой коллега Виктор Резунков беседовал с членом Федерального совета по охране культурного наследия Министерство культуры Михаилом Мильчиком. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его ведет Виталий Портников, а гость киевской студии «Радио Свобода» – депутат Верховной Рады Украины Владимир Лановой. Тема беседы – Украина, Россия и ВТО. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В митинге оппозиции в Бишкеке участвуют до 30 тысяч человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Оппозиция добивается конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Митинг объявлен бессрочным. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. Десятки человек умерли. В клинике ежедневно поступают новые пострадавшие. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем вдвое стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Это самая высокая цена для стран СНГ. Хозяйственный суд Минска принял решение конфисковать часть имущества белорусского Хельсинского комитета. Правозащитную организацию обвинили в неуплате налогов с финансовой помощи, полученной в рамках программы «ТАСИС». В Иране проходят 10-дневные военные маневры. Тегеран заявил, что учения – ответ на маневры сил коалиции во главе США, которые проводились в районе Персидского залива в начале недели. Сирия, Иран и экстремистская группировка «Хизбаллах», по данным спецслужб США, вынашивают планы свергнуть правительство Ливана. По словам представителя Белого дома, у Вашингтона есть основания для подобных заключений. Россия не поддержит предложенный Евросоюзом проект резолюции по Ирану. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предлагаемые ЕС санкции приведут к изоляции Тегерана от внешнего мира. Россия будет добиваться продолжения переговоров с Ираном. На Алтайский край минувшей ночью обрушился мощный ураган. Без электричества остались 27 населенных пунктов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 2 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
2 ноября 83 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». Семья Солженицыных в Америке. Летом 76 года писатель нашел пристанище в штате Вермонт. Осенний номер журнала «Вермонтская жизнь» посвятил семье писателя, прожившего к тому времени в Америке уже 7 лет, обширную статью «Солженицын из Кавендиша». Кавендиш – городок, где находится усадьба писателя и принадлежащий ему участок леса в 25 гектаров. Содержание статьи пересказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Рюрик Донцов.
500 000 вермонтцев, согласно журналу «Вермонтская жизнь», считают русского изгнанника, писателя Александра Солженицына, самым знаменитым и наиболее известным в мире жителем своего штата. Вермонт же привлек Солженицына, во-первых, своим относительным безлюдьем, и, во-вторых, своим похожим на Россию климатом. По прибытии на Запад Солженицын получил за вышедшие там его книги, переведенные на многие языки, весьма крупные гонорары. Хотя все полученные из архипелаг ГУЛАГ деньги он отдал в специальный фонд помощи узникам совести в Советском Союзе и их семьям, в средствах он не нуждается. На небольшом расчищенном участке в 1,5 гектара стоит комфортабельный деревянный односемейный дом, отдельно библиотека и рабочий кабинет писателя, небольшой домик для посетителей и гараж. При доме есть православная часовня. Семья Солженицыных встает очень рано, и обычно в 8 утра Александр Солженицын уже за работой в своем кабинете. Работает он до 9-10 вечера с короткими перерывами для того, чтобы поесть и размяться. Разминается он обычно заколкой дров. Почти единственное развлечение Александра Солженицына – партия другая в теннис. Он спешит закончить до конца жизни все, что положил себе написать. Свое интервью, данное «Вермонтской жизни», жена писателя Наталья Солженицына закончила такими словами.
«Я думаю, что у взрослых не может быть второй родины. Мы очень полюбили Вермонт, и мы никогда не оставили бы его ради другого места, кроме России, если она когда-нибудь станет свободной».
Вермонтская жизнь Солженицыных закончилась в 1994 году с возвращением писателя на родину. Радио «Свобода», 2 ноября 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Французские исследователи из Института Густава Росси восстановили древний вирус. Генетики дали ему имя «Феникс». Вирус этого типа вставляет копии своего генетического материала в ДНК человека. Суммарная доля реликтовых копий вируса достигает 8% нашего генетического кода. Ученые сосредоточили внимание на изучении остатков вируса, который паразитировал на предках современного человека менее 5 миллионов лет назад. Он внедрил порядка 30 своих копий в геном человека. Вследствие мутаций последовательности генетического кода отдельных копий стали различаться, поэтому путем сопоставления ученым и удалось восстановить исходный генетический код вируса «Феникс». Воссозданный вирус оказался способным заражать культуры человеческих клеток и размножаться в них. Сотрудники Института экологии пресных вод имени Лейбница в Берлине планируют эксперимент европейского масштаба, направленный на восстановление популяции осетра. Пробная партия рыб из Канады, выращенная в аквариуме, уже была выпущена в природные водоемы. Осенью этого года планируется выпуск в реку Одер новой стаи рыб. До 2008 года ученые собираются завести в Одере порядка 6 тысяч особей молодняка. В прежние годы Эльба, Вессер, Одер и другие реки Германии изобиловали осетром. Но сегодня все поголовье ценной рыбы исчезло из-за загрязнения рек промышленными предприятиями и возведенных плотин. Последний случай вылова осетра в Германии произошел в 1969 году. Американские физики начали наблюдение за Титаном, спутником Сатурна. Поскольку атмосфера современного Титана схожа с газовым покровом древней Земли, ее изучение позволит понять, каким был воздух на Земле миллиарды лет тому назад. Атмосфера Титана содержит углеводородные соединения, поглощающие разрушительный ультрафиолет, защищая тем самым другие вещества, исследования которых необходимы для понимания эволюции атмосферы планет. Инженеры из университета в Ноттингеме сконструировали специальный дом, при строительстве которого будут использованы новые технологии. Они позволят уменьшить выбросы углекислого газа на 60% по сравнению с домами, построенными по типовым проектам. В течение следующих 20 лет научный персонал и студенты университета, которые расположатся в построенном доме, будут ежедневно следить за системами отопления, освещения и вентиляции, за потреблением энергии и воды. Проект примыкает к циклу инженерных разработок, которые стремятся повлиять на факторы, приводящие, по мнению ученых, к глобальному потеплению.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди неполитический репортаж. В Московском музее личных коллекций открылась выставка акварелей Максимилиана Волошина. Все эти работы подарены музею известным танцовщиком Михаилом Барышниковым. На открытии выставки побывала и корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Я очень рад, что акварели Волошина вам пришлись по душе. В течение долгих лет они доставляли мне массу тихой радости. Уверен, что в ваших руках эти работы найдут достойный их приют. Это строки из письма дарителя Михаила Барышникова Ирине Антоновой, директору Музея изобразительных искусств имени Пушкина, подразделением которого является Музей личных коллекций. Упомянутая здесь тихая радость – очень точные слова. Коктебель на 28 волошинских акварелях не летний, не пляжный, не бездумный, созерцательный. И вот малоизвестный факт. Как сообщает заместитель руководителя Музея личных коллекций Алла Луканова, Максимилиан Волошин никогда не писал с натуры.
Здесь нет подлинных, реалистически выверенных соотношений. Здесь все придуманное. Здесь горы могут быть между собой сближены, могут быть раздвинуты. Сдвинуты, долины быть более глубокими, узкими, продолжительными, зелеными, синими, какими угодно. Здесь все воображено. Он синтезировал свет впечатлением. Он добился уже картины в своей голове, он ее построил, и после этого он берется за акварель.
На некоторых акварелях поэт Волошин оставляет 2, 3, 4 строки.
И именно они дают вам ключик к прочтению и к познанию той тайны, которую он пытался изобразить.
На первый беглый взгляд акварели Волошина вполне реалистические пейзажи. Однако, вглядевшись, вдруг ощущаешь, что за ними стоит нечто большее. То, что поэт Серебряного века начал заниматься живописью под влиянием старинных японских гравюр, многое объясняет. Да и в подписях есть что-то неуловимо связанное с восточной поэзией. Вот, к примеру, «Опершись на синь текучей зыби, из тумана вылеплены горы». Специально живописи Максимилиан Волошин нигде не учился. Однако, утверждает Алла Луканова, его акварели, вне всякого сомнения, созданы рукой мастера.
Головин, все художники мира искусства, они писали темперы, так называемой смешанной техникой. А Волошин отказывается от темперы, потому что эта глубина и звучность тона ему не нужна. Он работал чистой акварелью, даже без применения. Белил. Вместо белил для него служил сам фон белый или чуть-чуть матовой бумаги. Таким образом ощущается эта прозрачность акварельной краски.
По окончании выставки акварели Волошина не попадут в запасники. По мнению сотрудников музея личных коллекций, их место в постоянной экспозиции. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
«Комедия с погромом». Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» пишет о дне согласия и примирения, который будет отмечаться 4 ноября. Объявляя по своему телеканалу о запрете русского марша, московский мэр землякам с растерянно неподвижным лицом говорил про нехороших людей, которые захотят разрушить наше единство, единство нашего общества через продвижение своих лозунгов. Вряд ли он вспоминал при этом разгром фашистов под Москвой, уж скорее октябрь 1993 года. Однако речь шла о том, как прошел марш националистов год назад, так что припоминался все больше Гитлер, все меньше Хасбулатов или там Баркашов, маршировавший под присмотром Коржакова и куда-то сгинувший со своими партегеносами в ночь на 4 октября. Теперь власть едина как никогда, в отличие от граждан. Соотечественники же разбрелись кто куда. Через 3 дня ожидаются довольно крупные столкновения. Избранные народом патриоты могут столкнуться с уличными. 4 ноября власть, не дай бог, встретится с обществом, которое она воспитала.
Это был долгий, но успешный воспитательный процесс, отмечает Илья Мильштейн.
Если ограничиться новейшей историей, то первым подал пример как раз Лужков, под чьим присмотром среднестатистический столичный мент уже много лет подряд проверяет среднестатистического брюнета на предмет прописки, отмененной Конституционным судом. Очень поспособствовали правильному воспитанию граждан обе чеченских войны, в особенности вторая, когда враг был опознан и побежден. Про способы его умерщвления теоретически рассуждал наследник, а практические дела осуществляла армия. Волна патриотизма буквально накрыла Россию в ходе недавних разборок с Грузией, когда мягкие этнические чистки счастливо соединялись с выступлениями первых лиц в защиту коренного населения России. Вот такой получился праздник, День народного единства, посвященный изгнанию поляков из Москвы за то, что они вступили в НАТО.
Илья Мильштейн был среди тех, кто саркастически воспринимал новую торжественную дату в российском календаре. Сейчас он признает, что праздник состоялся.
Праздник состоялся по целому ряду причин. Во-первых, его придумало начальство, а это значит, что, по крайней мере, пока это начальство у власти, оно будет этот праздник поддерживать и вкладывать в него деньги. Кроме того, как мы видим, эта инициатива очень мощно поддержана снизу. Там самые разные партии, от «Единой России», от церкви и до откровенных погромщиков, борются за то, чтобы считать этот праздник своим. Потом сам этот день сегодня ожидается, я бы сказал, с немалым ужасом, особенно в Москве, то есть к празднику прикованы взоры и политиков, и общества, и никто не знает, чем этот день закончится. Ну и, наконец, власть, которая придумала этот праздник, она ломает теперь голову, как быть с участниками запрещенного русского марша, или как вогнать их в какие-то приличные рамки. То есть дело явно вышло из-под контроля, и мы видим в современной России, как такой выдуманный пробирки патриотизм очень быстро обрастает фашистским мясом.
Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В митинге оппозиции в Бишкеке участвуют до 30 тысяч человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Оппозиция добивается конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В клинике ежедневно поступают новые пострадавшие. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем вдвое стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Хозяйственный суд Минска принял решение конфисковать часть имущества белорусского Хельсинского комитета. Правозащитную организацию обвинили в неуплате налогов. Сирия, Иран и экстремистская группировка «Хизбаллах», по данным спецслужб США, вынашивают планы свергнуть правительство Ливана. По словам представителя Белого дома, у Вашингтона есть основания для подобных заключений.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 27 октября составил примерно 269 миллиардов долларов, увеличившись за неделю на 0,7%. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Крупнейшими золотовалютными резервами в мире сейчас обладают Китай и Япония – почти триллион и 900 миллиардов долларов соответственно. Министерство транспорта, Министерство экономического развития и торговли, а также государственная компания «Российские железные дороги» до конца 2006 года планирует внести в правительство России единую концепцию целевой модели рынка железнодорожного транспорта, которая должна быть реализована к 2010 году. Об этом сообщил министр транспорта Игорь Левитин по итогам заседания правительства, на котором сегодня обсуждалась реформа железнодорожной отрасли. Одной из нерешенных проблем, по словам президента РЖД Владимира Якунина, сейчас остается схема выделения из компании грузового перевозчика.
Мы все-таки исходим из того, что было бы, наверное, менее рискованно создавать ее в качестве 100% дочки РЖД. Если будет все-таки принято решение о том, что это создается, по сути дела, новая компания, принадлежащая государству, ну так тому и быть. Но, соответственно, риски, которые могут быть, они перекладываются с нашей головы на другую голову.
Более 60% российских предпринимателей сталкиваются с произволом властей и злоупотреблениями как со стороны представителей местных администраций, так и со стороны сотрудников контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют результаты опроса примерно 6 тысяч руководителей малых предприятий в 75 регионах страны, проведенного совместно Всероссийским центром изучения общественного мнения и Общероссийской общественной организацией малого и среднего бизнеса. По оценке Министерства экономического развития торговли России, предприятия этого сектора экономики в 2006 году потратят на преодоление административных барьеров более 9,5% своей выручки, общий объем которой составит около 10 триллионов рублей. В целом, по словам руководителя Общероссийской организации «Опора России» Сергея Борисова, малый и средний бизнес пока остается аутсайдером национальной экономики.
Увы, но малый бизнес развивается медленно в России. Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики, в чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет, говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощук.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином в лесу. Он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное. И он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Немецкий концерн «Сименс» договорился о покупке контрольного пакета акций российской компании «Автел», специализирующейся на разработке и производстве автомобильных компонентов и занимающей в России более половины этого рынка. Другие подробности сделки, которая по планам будет завершена в первой декаде декабря, стороны не сообщают. Производственные мощности компании «Автел» расположены в Калужской области, неподалеку от места, где началось строительство автосборочного завода немецкого концерна «Фольксваген», крупнейшего в Европе производителя автомобилей. автомобилей. Эксперты считают, что продукция компании «Автел» будет использована «Фольксвагеном» для повышения доли российских комплектующих в своем производстве. Ранее немецкий концерн сообщил, что в перспективе, помимо уже существующих моделей, он намерен выпускать в России автомобиль, разработанный специально для местного рынка. Между тем, эксперты сомневаются в том, что его цена окажется ниже, чем у аналогичных по классу моделей, конкурирующих с «Фольксвагеном» иностранных автопроизводителей, говорит аналитик немецкого банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
Это действительно будет очень тяжело достичь, потому что сделать модель дешевле едва ли удастся. Но цель, наверное, ставится не сделать дешевле, а сделать не намного дороже, чем наиболее популярные и наиболее дешевые иномарки. И при этом предоставить покупателю наиболее востребованные опции.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности рекомендовал парламенту принять инициированный президентом законопроект, разрешающий иностранным банкам, имеющим уставный капитал не менее 150 миллионов евро, открывать в стране свои филиалы. Предоставление иностранным банкам такого права сегодня является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине действовали 166 банков. Из них 30 имели в составе акционеров иностранных инвесторов, в том числе 11 полностью им принадлежали. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. Курс евро 34 рубля 8 копеек. На пятницу Центральный банк России оставил их без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил мой коллега Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Далеко не все европейские туристы, решившие провести отпуск или уикенд в другой стране, собираются знакомиться с историей и достопримечательностями этого государства. Многие из них отдают предпочтение активному отдыху. И речь тут, к сожалению, идет вовсе не о катании на лыжах или так называемом агротуризме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Очень дешевые авиабилеты, ночлег и алкоголь притягивают в Братиславу толпы туристов из Соединенного Королевства. Достаточно в пятницу вечером пройтись по центру города, чтобы в этом убедиться. Многие бары и рестораны заполнены молодыми англичанами, шотландцами, ирландцами, которые на выходные дни часто прямо перед свадьбой приезжают сюда попрощаться со свободой. Казалось бы, что в этом плохого? Однако британское выражение «стейк парти» или «холостяцкая вечеринка» в Братиславе все чаще ассоциируют с грубым пьянством, хулиганством и агрессией, рассказывает пресс-секретарь городской полиции в Братиславе Петер Плева. Одним словом, они напиваются до умопомрачения. Потом веселятся. Вначале владельцы ресторанов на это закрывали глаза, ведь такие клиенты заведению приносят большую прибыль. Но после того, как англичане начали портить им имущество и устраивать скандалы, их терпение лопнуло, и они начали сотрудничать с нами. Чтобы предотвратить проявление хулиганства и вандализма со стороны туристов из Великобритании, городская полиция Братиславы решила не ограничиваться штрафами, которые по британским меркам до смешного малы. В сотрудничестве с посольством Соединенного Королевства в Словакии она предприняла и другие шаги, говорит Петер Плева. Мы обязали туристические агентства, которые организуют поездки для молодых англичан, предупреждать своих клиентов, что в случае нарушения правопорядка они будут наказаны не только по словацким законам, но и в соответствии с законодательством Великобритании. По мнению некоторых владельцев баров и ресторанов, это нововведение уже принесло свои плоды, рассказывает директор одного из развлекательных заведений в центре Братиславы Патрик Мишо. Хотя они в нашем ресторане особых проблем не создавали, мои коллеги часто жаловались на их поведение. Сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему, они меньше буянят. Некоторые туристические бюро, которые организуют стейк-партии в Братиславе, для того, чтобы молодые люди не зацикливались на примитивном сценарии «алкоголь, поиск дешевых проституток, опять алкоголь», предлагают им развлекательную программу. Клиенты могут выбрать рафтинг, пейнтбол, катание на лодках, игру в казино и даже женскую борьбу. Потом на дебоширство у них просто не остается времени, считают представители турагентств. Однако, по мнению словацкой полиции, всех туристов из Великобритании нельзя стричь под одну гребенку, говорит Петер Плева. Что касается людей, нарушающих общественный порядок, то речь прежде всего идет о юношах из малообеспеченных слоев населения, которые, приехав сюда, чувствуют себя на высоте и в полном смысле слова отрываются, ни в чем себе не отказывая. Кроме туристов из Великобритании, словацкая полиция имеет и печальный опыт встреч с гостями из Германии и России. Правда, это уже иная категория – футбольные болельщики. После вступления Словакии в Евросоюз интерес туристов к стране заметно вырос. Ежегодно сюда приезжает примерно 1,5 миллиона гостей из-за границы. 80% из них – жители соседних государств – Чехии, Польши, Венгрии, Украины и Австрии. Все чаще Словакию стали посещать и голландцы, россияне, французы, итальянцы. Одних прельщает катание на лыжах, других – так называемый агротуризм, третьих – лечебные курорты, четвертых – познавательные заезды. Руководитель кафедры этического и гражданского воспитания Братиславского университета профессор Эрих Мистрик считает, что в фундаменте высокого уровня развития туризма в Европе лежит уважение к правовой системе каждого отдельно взятого государства. Независимо от культуры, человек, приехав в чужую страну, обязан придерживаться правовых норм, установленных в этом государстве. Это необходимое условие для отсутствия проблем во время его пребывания за рубежом. По мнению профессора, столь же важна и бытовая культура поведения всех контактирующих сторон. Это актуально и для нас. В словацких школах мало внимания уделяется теме, как себя вести. Возможно, из-за несоответствующего поведения некоторых словаков и у отдельных европейцев сложилось неадекватное представление о нас, как о народе. Однако в таких ситуациях обобщать нельзя. Надо искать пути сближения и учиться уважать культуры иных народов. Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Братиславе Инной Земляной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, боятся ли жители России отравиться поддельными лекарствами и перестанут ли российские чиновники хамить посетителям после ужесточения соответствующих законов. Слушайте Радио Свобода.
Никакой критики работы этих министров не было.
Турция не откроет свои порты для греко-кипрских судов в одностороннем порядке.
Арестованный наркобарон, скорее всего, будет выслан в США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что опасность гражданской войны в Ираке существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.